«Дорогие дети, мы говорили с вами о пророке Ионе, которому посвящена одна целая, хотя и небольшая книга Библии. Мы научились от него послушанию Богу и узнали, что невозможно для нас избежать наказания за непослушание. Сегодня мы поговорим еще о двух пророках. Каждый имеет свою книгу в Библии. Есть книга пророка Исаии и книга пророка Осии. Это были видные и крупные пророки. И то, что они пересказывали, важно и многозначительно для нас. Однажды, когда Исаия был еще молодым человеком, во время поклонения в храме, ему предстало видение, и голос был слышен говорящий: «Свят, свят, свят Господь, и вся земля полна славы Его». Когда Исаия подумал о том, как свят и велик Господь, он увидел себя таким малым и незначительным, и потому помолился: «Горе мне! Погиб я, потому что я человек с нечистыми устами и живу среди народа также с нечистыми устами, а глаза мои видели Господа». Но ангел коснулся уст Исаии и очистил их, и тогда снова послышался голос Господа: «Кого мне послать? Кто пойдет для нас?» И Исаия ответил: «Вот я, пошли меня». С этого дня Исаия начал говорить народу то, что поручал ему Бог. Он стал пророком сильным, таким, которого люди слушали со вниманием и верили ему, потому что то, что он говорил, всегда неизменно исполнялось. В то время как Исаия говорил к жителям Иудеи, пророк Осия говорил к израильтянам и напоминал им о их неверности Богу и о том, что Бог строго наказывает за это. В то время разные цари царствовали над Израилем, и были среди них плохие и хорошие. Народ переживал трудности, страдал от захватчиков. Один царь был хорошим, боялся Бога, любил свой народ. Его звали Езекия. Когда он попытался восстановить праздник Пасхи и призвать к истинному поклонению, многие в народе удивились, получив приглашение на праздник. Народ уже отвык от поклонения живому Богу. Большинство начало поклоняться идолам, но многие все же пришли на праздник и вместе радовались Господи. Царь Езекия приказал уничтожить всех идолов, разрушить их храмы, потому что народ начал поклоняться даже медному змею, которого Моисей сделал в пустыне как символ спасения от укусов змей. Надеюсь, вы еще помните эту историю. Когда мы окончим весь Ветхий Завет, все наши истории будут повторены попутно с новыми из Нового Завета, и таким образом у вас будет полная картина того, что мы пытаемся рассказать вам о Боге и Его отношении к людям на земле. А пока нам нужно продолжать то, что мы начали, и мы возвратимся к царю Езекии. В то время Иудея была под властью ассирийского царя, который был требовательным, ему нужно было платить большие налоги. Народ стонал под его гнетом, и Езекия решил укрепить стены столицы, собрать армию и защищаться от этого злого тирана. Но армия Езекии была слабой по сравнению с ассирийской, и ассирийский царь брал один город за другим и пришел под стены Иерусалима. Тут он потребовал, чтобы весь налог был немедленно уплачен, но Езекия не знал, как и где собрать такую большую сумму денег. Народ принес все серебро и золото. Все, что было драгоценного во дворце, было перенесено в одно место. Но этого было мало. И пришлось вынести все золото и серебро из храма, а ассирийский царь все еще был недоволен. Он был уверен, что Бог не поможет жителям Иудеи, потому что идолы не помогали другим народам, когда он шел на них войной. Но он не знал, что Бог иудеев – живой, всемогущий Бог. Езекия положил послание ассирийского царя перед алтарем и молился. Он просил помощи у Бога, а потом послал людей узнать у пророка Исаия воли Божией в этом вопросе. Исаия ответил: «Ассирийский царь не возьмет Иерусалим, не пустит в него стрелы свои, но возвратится обратно, откуда пришел, и там будет убит». К ночи солдаты ассирийского царя начали болеть все поголовно, и многие умерли. И в числе мертвых были все вожди армии. В страхе царь собрал войска и поспешил обратно в свою страну. И никогда больше не пытался нападать на царя Иудеи Езекию, потому что он увидел, что Бог отвечает на молитвы этого царя. Однажды Езекия серьезно заболел, и никто не мог помочь ему. Он чувствовал, что умирает, и даже пророк Исаия сказал ему, что Бог хочет, чтобы он привел в порядок дела свои, потому что он умирает. Езекия не боялся смерти, но он знал, что народ еще нуждается в нем. Обратившись лицом к стене, он молился. «О, Господи, вспомни, что я ходил пред лицом Твоим верно и с преданным Тебе сердцем и делал угодное Тебе». Езекия заплакал сильно. Пророк же Исаия еще не успел выйти из города, как уже слышал слово от Господа. «Возвратись и скажи Езекии, владыке народа моего, так говорит Господь, Бог Давида, отца твоего. Я услышал молитву твою, увидел слезы твои, и я исцелю тебя, так что на третий день пойдешь в дом Господень, и прибавлю к дням твоим 15 лет, и от руки царя ассирийского спасу тебя и город этот, и защищу город этот ради себя и ради царя Давида, раба моего». Исаия посоветовал положить на больное место Езекии пластырь из смоков. Смоквы — это фиги. И Езекия выздоровел, но хотел получить знак от Господа о своем выздоровлении. Исаия спросил его, «Хочешь ли, чтобы тень продвинулась на 10 ступеней вперед или отступила на 10 ступеней назад?» Езекия знал, что вперед тень и сама движется, и потому попросил, чтобы тень отступила на 10 ступеней назад. Пророк Исаия помолился Господу, и отступила тень назад на 10 ступеней. И тогда Езекия был уверен, что Бог исцелил его, и он будет жить. По обещанию Господа Езекия прожил еще 15 лет. Он восстановил царство свое и разбогател, и было время в его жизни, когда он возгордился богатством своим, но Бог научил его смирению. Когда Езекия умер, весь народ был в трауре, все плакали за ним и жалели, что потеряли такого хорошего царя. Весь народ любил его, а это бывает очень редко. В следующий раз мы будем говорить о новом царе Иудеи, самом малом в ее истории. И это тоже будет интересная история. А на сегодня мы свой урок окончили. И я прочитаю вам теперь небольшое стихотворение, а потом, если позволит время, расскажу рассказ. Стихотворение называется «Солнышко». Солнышко светит и греет, жизнь в его теплых лучах. Бьется сердечко бодрее, искрится радость в очах. Утром оно улыбнется, позолотит небосклон. Всюду в полях разольется песнь и торжественный звон. Шепот ласкающий листьев, трепетный звон ручейка. Музыка в воздухе чистом, шелковый вздох ветерка. Хочется крикнуть в восторге, чтоб пронеслась везде песнь о любящем Боге, гимн об Иисусе Христе. Да, дети, в хорошие дни хочется петь и смеяться, славить Бога за Его дивную природу. Не бывало ли вам радостно и весело, когда светит солнышко и поют птички? Я любила лежать в траве и смотреть на небо, на несущиеся в нем облака. И все мне хотело знать, откуда вся красота и кто это так прекрасно все создал. Я знала, что ничего не появляется само собой, а тем более такой громадный мир со всем, что в нем. Вот, например, деревья. Они окружают нас повсюду. Они растут на наших улицах, в наших парках, во дворе, в поле, в саду, в лесу. Многие мы знаем хорошо, особенно если у них вкусные плоды. Но что знаем мы о деревьях, о том, как они растут, как развиваются? Кое-чему мы научились в школе и знаем же, что возраст деревьев определяется по числу колец, видных на стволе, если дерево разрезать, спилить поперек. Если посмотреть на спиленный ствол, на первый взгляд кажется... Не на что смотреть. Но вот мы замечаем, что в центре слои или кольца толще, чем снаружи. Это потому, что когда дерево было молодое, оно росло быстро, а потом слои становятся тоньше и тоньше. Так выглядят все стволы, но быстрота роста дерева была одинаковой. Один слой совсем тоненький, он появился лет 30 тому назад, в очень сухой год, когда дерево росло плохо, медленно. Следующее кольцо в 3 раза толще. Значит, год был влажным, хорошим для роста. У каждого кольца 2 части – твердое и мягкое. Твердое приходит осенью и покрывает мягкую, завершая год. Продолжает ли дерево расти изнутри? Нет. Только внешние слои растут, те, которые под корой. И так во всем дереве от ствола до мельчайших веточек. Раньше ученые думали о кольцах деревьев, как о курьезе природы. А теперь... При тщательном изучении они могут определить, какая погода была в 1049 году и сколько дождя выпало в тот год на землю в определенной местности. Если в лесу был пожар в 1492 году, когда Колумб открыл Америку, Следы огня остались на кольце того года, на пережившем это бедствие дереве. Рост человеческого ума и его души подобен росту деревьев. Всегда должен оставаться растущий край, часть нас, которая впитывает истину, новые идеи. Эта часть должна быть живой, свежей, меняющейся. То, что вошло в наши умы и сердца давно, остается там, как кольца на деревьях. Возможно, что один год мы растем быстро, на другой год по какой-то причине медленно. В один учебный год мы мало работали, мало научились, а в другой, поработав больше, научились больше. Некоторые из нас носят следы старых обид, которые не убили нас, а сделали более сильными людьми, укрепили наш характер. Жизнь, проверенная и испытанная трудностями и переживаниями, может быть прекрасной, полезной. Год нашего роста теперь, в настоящее время, у нас есть этот год, месяц, день, час, минута, в которые мы можем обогащать наш опыт, расти умственно, духовно, в познании и благодати Божией. Все оставит свой след, и будет видно, когда нас не будет. Какая останется от нас память? Память праведника благословенна. Память об Иезекии была радостной, приятной, долгой. Растите же, дети, в познании истины. Пейте воду живую Божьего Слова, и тогда все кольца будут широкими, и дерево вашей жизни будет красивым.